эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Ценные мысли. Меня зовут Павел Новиков, и я утверждаю, думать дорого. Человеческий мозг потребляет 20% всего сахара и 25% всего кислорода, поступающего в организм, хотя сам весит лишь 2% от массы взрослого тела. Мы склонны не думать, а поступать по шаблонам, поступать как все, потому что думать – это в прямом смысле дорого для организма. Но тем более ценным является каждое решение, которое мы принимаем самостоятельно и осознанно. Каждый раз в программе «Ценные мысли» говорим с профессиональными психологами о том, как мы думаем, как принимаем решения, как влияем на других и как другие влияют на нас. А главное, как отличать собственные, действительно ценные мысли от рекламного и пропагандистского мусора. Думать – это дорого, но думать самостоятельно – это ценно. Ценные мысли. Слушайте, чтобы мыслить самостоятельно.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами самое крымское в мире радио, Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков, и это программа «Ценные мысли». Здесь по понедельникам в 12:10 мы каждый раз разбираемся в том, как мы мыслим и как мы чувствуем, как мы принимаем решения. И мы делаем это не сами, а с людьми, которые в этом разбираются уж по долгу своей, я не знаю, и образования, и клинической практики, и психотерапевтической практики, как это сегодня. Георгий Кушнир, в свое время психиатр, потом психотерапевт, гештальт-терапевт, ты еще там использователь множества разных технологий гештальт, в смысле психотерапии, тренер. Здравствуй, спасибо, что пришел.
Здравствуй, Павел. Здравствуйте, слушатели. Мне приятно быть здесь, и приятно, если мои мысли и мои размышления окажутся полезными и помогут стимулировать мыслительные процессы кого-то другого.
Прекрасно. Собственно, программу сегодняшнюю я назвал таким противоречивым понятием, да, почему люди оставались человечными еще до изобретения психотерапии или даже психологии. Что я имею в виду? В истории человечества всегда были, ну, очень страшные стрессовые ситуации, всегда были войны. В каждую эпоху были то геноциды, то какие-то еще катаклизмы, то природные катаклизмы, то неурожаи и голод, то голодомор 32-33 года, устроенный коммунистами в Украине, да, то есть вот стресс, смерти, ужас, да, всегда были в человечестве, но при этом человечество все равно находило в себе силы оставаться человечным, хранить вот эту там доброту, я не знаю, любовь, дружбу, способность доверять. Как решали проблему посттравматического стрессового расстройства, это сейчас такой популярный термин, да, хотя еще несколько лет назад о нем почти не говорили, тем не менее, как решали проблему ПТСР древние люди?
Да, ну, правда, вопрос очень крутой, мне, наверное, придется хорошо подумать, прежде чем попробовать ответить как-то подходящий, так, чтобы это было слышимым. Но мне вообще кажется, что вопрос человечности, это, правда, очень широкий вопрос. Мы достаточно часто пользуемся этим понятием «человечно», «поступил по-человечному». Но как это, что это включает в себя, это понятие достаточно широкое и, может быть, противоречивое. Мне кажется, что проще определить это понятие, отталкиваясь от противоположного, потому что гораздо понятнее, когда мы говорим о нечеловеческом поведении. Этот поступок был нечеловеческий, он не предполагает каких-то ценностей и моральных основ, которые, ну, скорее всего, присущи человеку при выборе и том или ином способе поведения. Вот, наверное, от противоположности можно говорить, что человечность – это нечто, что...
Что обратное к бесчеловечному.
Что обратное к бесчеловечному, да, что обратное к бесчеловечному, что это что-то, что помогает оставаться человеку как личности, как виду, как принадлежному к обществу и как существующему вообще в этом, ну, в этом мире, на этом земном шарике, неизвестно, есть ли еще какие-то живые существа в том космосе, в котором мы так вынужденно находимся. Поэтому оставаться человеком – это как будто заботиться, правда, заботиться о своем, ну, выживании как особого и уникального живого вида, который существует.
Но смотри,
на этой планете.
Многие поколения, люди принимали участие в войнах, и, соответственно, например, на их руках была кровь. но потом они как-то возвращались в мирную жизнь. Вот что, есть ли какие-то инструменты, которые придумало человечество, да, если говорить там, об истории, потом мы, собственно, перейдем уже к, я не знаю, клинической или психотерапевтической практике. Вот почему люди умели возвращаться с войны, умели возвращаться из голодовки, умели возвращаться из изгнания, я не знаю. Депортация крымско-татарского народа в 20 веке, это же не единственная депортация на планете. Ну.
Мне кажется, что здесь важно рассматривать, ну, вообще понятие человечности, опираясь на те границы, которые определяют человека. Границы – это некоторое такое условно-организационное образование, которое разделяет понятие «я» и «не я». И эта граница, она правда может разделять меня и другого на разных уровнях. Она может разделять меня и тебя сейчас, как сидящих на разных креслах и находящихся друг напротив друга. Она может объединять нас с группой людей, которые находятся в этом здании. Мы находимся в этом здании, а кто-то находится вне этого здания. И мы уже объединены какой-то другой границей. Мы можем объединиться на границе более широкой. Мы находимся в городе Киеве, мы киевляне на данный момент. И кто-то не является киевлянином, живущим в другом месте. Мы являемся там, гражданами страны, и это тоже некоторое объединение, а кто-то не является гражданом страны. Мы являемся чем-то единым, кто-то является отличным от нас. И на разных этих развлечениях могут быть разные формы конфликта. И определенные конфликты, называемые войной, это конфликт, где что-то большое образование, которое, которым я идентифицирую себя как мой народ, встречается с другим образованием, которое идентифицирует себя как тот народ, и эти народы, ну, вошли в зону конфликта. В этой зоне конфликта случается, правда, разные непростые вещи, ну, которые, правда, могут...
Могут называться бесчеловечными.
Могут называться бесчеловечными, но они могут называться бесчеловечными на уровне личных отношений, на уровне большого образования, на уровне там, войны за территорию, за, там, не знаю, за сферу обитания, за...
крестовые походы, за территорию веру, распространения религии.
За территорию
религии,
распространения веры, да. Они действительно как будто убирают личное присутствие и личную ответственность в этом процессе. Хотя, безусловно, переживания у человека, участвовавшего в этом, они, безусловно, личные. И в тот момент, когда люди возвращаются или когда заканчивается такое, ну, непростое, тяжелое действие, как война, дальше эти люди сталкиваются с личными переживаниями. И тогда возникает необходимость производить определенную процедуру, которая связана с восстановлением личного равновесия. Личного или внутриобщественного, то есть...
Внутри общины, да?
Внутри
так,
общины.
Можно я сейчас очень важный, как для меня, аспект подчеркну? Итак, человек, участвующий в войне, он в этот момент растворяется, я так понимаю, да, чуть ли не растворяется, то есть его переживания о бесчеловечном, они личные, но сама процедура, сама
он
война...
Он становится больше, он не столько растворяется, сколько расширяется. Он становится больше, чем я, то есть моя миссия, когда я стою на границе...
То есть это не солдат, это подразделение, да, это, я не знаю, там, это рота, это взвод, это группа, это вся армия, да, вот. Так он себя...
Я думаю, что
это в том числе и наши танки, прости.
Я думаю, что это больше, чем категория, разделяющая подразделения, небольшие группы людей. Это я как то, с чем я себя идентифицирую. Если я стою там как защитник Родины, то я Родина. В этот момент...
А вот оно даже как.
То я в этот момент, да, я больше идентифицирован с тем понятием, которое я олицетворяю в этот момент.
Все, теперь я разобрался, спасибо. Итак, и люди после того, как поучаствовали, то есть прожили свой кусок жизни, в том числе трагический, связанный с личными переживаниями от войны, должны как-то вернуться в мирную жизнь, и что они должны с собой сделать, что с ними происходит. И, кстати, есть ли какие-то техники, которые помогают это сделать?
Ну, мне кажется, что это действительно этот вопрос, так или иначе, который переживала, ну, мы уже пользуем это понятие человечества, но достаточно давно, с момента там, так, какого-то своего образования и организации. И, наверное, здесь многие факторы влияют на этот процесс. Первое – это какой результат этой войны. Вернулся ли я и закончил ли эту войну, как выполнивший свою миссию и защитивший свою родину или завоевавший ту территорию, которую считал необходимой к завоеванию, и в таком случае чувствую себя победителем, это одно какое-то переживание, потому что в этом случае, безусловно, поддержка, защита и отношение общества ко мне как победителю является сильным ресурсом и сильно укрепляющим меня в том, что то, что я делал, это правильно.
Кстати, можно, извини, что перебиваю, но важно, на теме вот этой великой победы же, собственно, играет очень сильно российская пропаганда. То есть они используют вот этот психологический фактор, да, важности возвращения с победой, или современное победобесие – это нечто другое с точки зрения, ну, там, даже, я не знаю, клинической психиатрии, можно описать?
Ну, мне сложно сказать, что это значит. Мне действительно кажется, что возведение на стяги событий, которые, правда, имели место достаточно давно, и, опять же, с современными доступами к информации, ну, неоднозначно на сегодняшний день трактуется. Мне кажется, что, правда, вот такое усиление – это попытка спрятать чего-то другое. Ну, в любом случае, ну, всегда так было, что если мы усиливаем одно, то это пытаемся прятать другое. Как фокусник, который показывает, ну, какой-то трюк, он усиливает внимание на какую-то часть, на которую зрители, безусловно, обращают внимание, да, там яркое какое-то, что-то привлекающее внимание, при этом основное действие совершается в том месте, которое зрители не видят.
Просто в слепой зоне. Хорошо. Да. Можем ли мы еще один пример привести, как часто говорят, что гомофобы, люди, которые выступают против гомосексуальных отношений, на самом деле внутри себя часто прячут именно гомосексуальность, просто ее боятся. Вот такой пример тоже приводили, да? То есть здесь тоже выпячивается победа, хотя на самом деле прячется нечто другое.
Да, вполне может быть, да, что выпячивание... Ну, для меня всегда кажется, что выпячивание – это попытка, ну, скрыть слабость в какой-то другой зоне, скрыть какую-то свою неуспешность, ну, скрыть, чтобы это не было заметно и чтобы я не был в этом обнаружен, что как будто бы это не я. Я только тот, который выиграл, я только тот, который победил, я только тот, который сделал нечто, ну, полезное. Хотя что является, ну, определением полезности, действительно, на сегодняшний день как будто, ну, скрывается.
Рамки сильно размыты. Хорошо. Вернемся, собственно, к возвращению с войны. Вернемся к возвращению с войны, да? Если это победа, и если это свежая история, общество дает поддержку, и человеку легче адаптироваться. Но все равно вот эти же личные переживания.
Ну, я прошу прощения, что перебиваю. Мне почему-то вспомнилось, как будто наиболее ярко вот для людей, которые интересовались вот посттравматическими расстройствами, собственно, основное исследование, если я не ошибаюсь, вот феномена посттравматических расстройств как раз произошло после ситуации с Вьетнамской войной в американском обществе. Это же как раз было как-то сражение без победы, где американские солдаты, участвующие в войне, и, правда, сильно пострадавшие и переживавшие себя героями, на самом деле встретили отвержение и презрение так называемой этой новой волны демократии, которая относилась к этой войне как к позору американской нации. И встретившись с тем, что вложив в эту войну очень многое, очень много ценностей, переживая себя идентифицированы с нацией, а не возвращаясь, встречают с полным отвержением этой нации, вот здесь есть сила посттравматического расстройства, но как-то расцвела в полной мере, потому что я тогда, ну, участвуешь и в ней, начинаю переживать себя изгоем. Я начинаю переживать себя изгоем, и травма, которая сопровождает это формирование, является очень острой, болезненной для каждого, кто...
Хорошо. Есть ли практики, которые, ну, я не знаю, помогают человеку в таких штуках проработать? И я, собственно, поскольку исходно в таком в легком историческом контексте, да, назвал программу даже и озаглавил ее, да, то как это решалось, хорошо, до Вьетнамской войны, до войн 20 века, там, в 18, 16, 10 веке?
Ну, опять же, мне кажется, что... Вот я обозначил в самом начале нашей беседы вот наличие этих трех так называемых, ну, базово таких трех границ, во взаимодействии с которыми, собственно, человек определял себя человеком. И это границы первая, ее можно назвать личные границы. Вторая граница – это границы внутри общества, внутри той группы людей, которой я принадлежу. И третья граница – это граница, разделяющая эту группу людей, но с чем-то большим, чем эта группа людей, чем это общество. И на каждой из этих границ мы имеем возможность встретиться со сложностями, повлиять на которых, ну, прямо, ну, невозможно. Но что это, что я имею в виду? Что, в принципе, как человек, как личность, я бессилен перед тем, ну, заурчит ли мой живот или нет, захочет ли удариться мое сердце в следующий раз, сократиться или нет, появится ли у меня какое-то чувство или переживание в следующий момент или нет. То есть есть какая-то часть моей жизни, которая как будто бы принадлежит мне, но... контролировать которую я не сильно могу. Точно так же и на уровне внутри общественных каких-то процессов и взаимодействий тоже есть, ну, определенные вещи, на которые я не могу контролировать. Я не могу контролировать, там, нравлюсь я сейчас или нет, какие чувства вызывает то, что я сейчас говорю. Кому-то, может быть, это нравится, кто-то плюется и говорит, какая гадость. Ну, то есть я не могу на это повлиять. Это зона вне моего влияния, зона вне моего контроля. И точно так же, как большая группа людей, я тоже не могу повлиять там на что-то, там, на приближение метеорита, на то, будет ли засуха или нет, появится ли хлеб в магазинах, будет ли там урожай там, или еще какие-то вещи, там налетит саранча.
То есть сейчас было много экзистенциализма и объяснения, где мы, люди, не властны над тем, что именно с нами же и происходит. Хорошо, так как то помогает и как помогает переходить эти самые границы, где вот у нас был мир, а стала война, или наоборот, я был на войне, а вернулся в мир.
И место, с которым я к чему подхожу, что место, когда я сталкиваюсь вот с ситуацией невозможности контролировать, оно называется местом появления и усиления тревоги. Это место, где... Но я не знаю, как мне сейчас себя переживать, как будто мне хочется быть каким-то другим, могущим повлиять и контролировать вот что-то, что я не могу контролировать. И этот процесс тревожного напряжения человечество... как-то училась, ну, с ним справляться. И первые, наверное, способы, которыми человечество справлялось с этой тревогой, это как раз и были, ну, ритуалы и церемонии, которые помогали, ну, как будто бы снизить уровень тревоги. Если говорить про тревогу такую, ну, там, перед большими явлениями, на которые невозможно повлиять, типа, там, засуха или, наоборот, наводнение, там, или еще чего-то, то те церемонии, которые делало человечество, это была церемония, ну, такого... ну, поощрение или принесение жертвы, или умилостивить те силы, которые больше меня. И церемония была направлена именно на это, на то, чтобы признать свою несостоятельность и мелкость перед
этими большими силами. То есть, по сути, человечество бы гораздо сложнее переживало, например, ураган, если бы... но оно придумало при приближении условного урагана возносить молитву ветру, например, да, и таким образом даже для себя делать спокойнее. Вот мы народ, мы ветру помолились, мы признали, что, ну, не влияем мы на ветер, да, и если абсолютно он даже нас поколошматит, так мы ж уже все хором согласились. То есть
мы согласились, мы признали, и дальше, если что-то случается, то мы как будто находим понимание, зачем это случилось. То есть эти высшие силы зачем-то мне это сделали. Я пробую найти связь. Я, может быть, не могу на это влиять, но как будто пробую найти этому объяснение. И мне от этого становится, ну, легче. То есть способность осознавать, она всегда облегчает зону тревожности.
То есть, кстати, а не оттуда же присяга в вооруженных силах? Ну, собственно говоря, как сам тоже же ритуал в каком-то смысле.
Отчасти да. То есть это некоторое, ну, это в большей степени, ну, связано со второй составляющей моих отношений внутри общества. Это тоже очень большая составляющая, где ритуальность связана с необходимостью признания и принятия меня в той роли, на которую я претендую. То есть в этот момент в зоне там выполнение этого ритуала, там присяги в вооруженных силах, или как раньше там пионеры давали свою пионерскую клятву. Там.
А это, собственно, тоже такой же религиозный, по сути, ритуал, да?
Ну, это не религиозный, это общественный ритуал, да, социальный общественный ритуал, который, да, действительно подтверждал, что общество признает меня в той роли, на которую я претендую.
Хорошо, вот эта вся история со студенческими общежитиями, когда новых студентов, условно говоря, первокурсников принимают и устраивают. Ну, обычно, правда, попойка, иногда какие-то жесткие конкурсы или развлечения неприятные, но это же тоже получается ритуал, и таким образом человек проходит, ну, там вот это правда, принятие в первокурснике, то есть он, это инициация первокурсника, я не знаю, физмата, или инициация первокурсника биофака, съешь там лягушачьи лапы.
Ну да, это довольно часто это связано с некоторым процессом такого признания кого-то, ну, не то чтобы ниже, но как будто в той роли, в которой он признает то общество, к которому стремится принадлежать, больше. То есть он как будто признает его больше, следовательно, определенную субъективную часть униженности он при этом признает. И окружающий мир, видя его добровольное признание вот в этой такой социальной униженности, снисходит для того, чтобы принять его в свое...
Для того, чтобы... Подождите, кто же это писал? По-моему, Шопенгауэр, о том, что воля к власти побуждает менее сильного подчиняться более сильному, чтобы самому повелевать еще более слабыми.
Отчасти да. Я согласен, абсолютно такая логические выводы, логическое размышление.
Хорошо, спасибо большое. Георгий Кушнир, психиатр в прошлом, психотерапевт, тренер у нас сейчас в гостях. Это программа «Ценные мысли». Меня зовут Павел Новиков, вы слушаете радио «Крым Реалии». Напоминаю, что к нам можно звонить по телефонам 8 800 10 06 926, это номер для звонков из Крыма. Для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Также, конечно, есть трансляция на сайте Радио Крым Реалии, ну и в Ютубе Радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слушать Радио «Крым. Реалии». Сейчас с вами программа «Ценные мысли». Меня зовут Павел Новиков, и у меня в гостях Георгий Кушнир, психиатр, психотерапевт, гештальт-терапевт и человек, с которым мы сегодня разбираем сложный вопрос, как человечество оставалось человечным до изобретения, собственно говоря, психотерапии, психологии и до того, как наука помогла, ну, я не знаю, логикам, да, выстроить какую-то единую систему и разобраться, что с нами иногда происходит. Мы закончили на вот этих обрядах инициации, принятия в первокурсники, там, ты говорил о там, присяге пионера Советского Союза, принятие в первоклассники, я думаю, там же праздник букваря, наверное, тоже из таких маленьких, но ритуалов, которые свидетельствует о том, что этот человек вот был таким, а стал другим. Вот он был еще ребенком, да, а теперь он школьник. Это уже какой-то новый статус, да? С войной ведь примерно та же самая история. Ты был мирным человеком, ты был, я не знаю, айтишником, программистом, трактористом, инженером, а тут вжух мобилизация или вжух контракты, и ты уже не то, а вот другое.
Ну, правда, наверное, это сложный процесс изменения. Здесь мы действительно как-то вплотную подходим вот к этой теме трансформационной, теме переходной. Потому что, ну, кто я такой? Вот там, не знаю, я, сидящий здесь и говорящий с вами, вы, слушающий меня, или Павел, который сидит передо мной. Как мы определяем, кто я такой? Вот что это такое за определение меня как меня? Это определение складывается из многих составляющих, но я бы хотел внимание привлечь к той составляющей, которая определяет меня в связи с тем множеством взаимодействий, которые я осуществляю в этом мире. И это взаимодействие достаточно часто бывает ролевым взаимодействием. Выполняя постоянно, регулярно, часто какое-то действие, которое связывает меня с окружающим миром, я во время этого действия становлюсь кем-то. Я не есть, я становлюсь кем-то. Я становлюсь кем-то, приходя в учебный класс, садясь за парту и начинаю учиться. И пока я учусь, я этим являюсь, я являюсь учеником. Когда я заканчиваю обучение, я в этот момент становлюсь никем. Я никто. Студент, который, там, не знаю, студент или ученик, который закончил школу, кто он? Он никто. В момент того, когда он закончил школу, и пока он не поступил в вуз, он, ну, по большому счету, он даже себя определить не может.
Абитуриент. Хотя абитуриент – это уже подавший документ.
Это уже подавший документ.
Или, хорошо, решивший куда-то поступать, закончивший – это никто. Действительно, интересный аспект.
Интересный аспект, но мало того, но если бы это было так, если бы человек действительно не мог в этот момент ни на что опереться, наверное, он бы, ну, попал бы в какую-то сложную какую-то ситуацию,
которая
могла бы закончиться клиникой. Но при этом у него есть другие связи. Он при этом остается сыном, он при этом остается, там, не знаю, связанным с другими какими-то своими контактами, где продолжает себя как-то определять.
Членом местной футбольной
дворовой команды, любимым человеком, если при этом у него есть уже любовные отношения. Он может оставаться там внуком, товарищем.
Понятно, то есть множество...
У него есть другие составляющие, при помощи которых он остается устойчивым, ожидая там формирования своего нового «я», своего новой социальной роли абитуриента, потом студента, потом следующий какие-то этапы. И эти этапы, каждый из этих этапов, он проходит по своей закономерности. Это этап отделение от того, кем я был, это место нахождения в неизвестности, кто я сейчас, и возможность организации новой принадлежности, нового я, нового социального, или, ну да, скорее всего, так, социальной роли, которую я планирую воплощать дальше. Собственно, это и есть, ну, основа практически любой ритуальности, признание в ритуале того, на каком этапе такого вот трансформационного процесса личность находится. На этапе отсоединения и завершения чего-то, на этапе нахождения в безвременье, безграничье и без определенности, или на этапе присоединения и формирования нового «я» и новой идентичности. Чем четче личность определяет себя в этой роли и в этом месте, тем устойчивее она может себя переживать, и тем меньше тревожности у нее есть по поводу неизвестного будущего.
Итого, я для себя резюмирую. В каждом таком процессе, в каждом таком переходе, а, кстати, примерно такие же переходы с нами происходят не только, когда ты сам сознательно что-то решаешь, но и когда ситуация сложилась. То есть вот,
безусловно.
Вот началась война, и ты вот только что, ты, я не знаю, был условным симферопольцем, да, а теперь тебе надо отсюда уехать. И все те же три части, да, сначала понимание, с чем ты расстаешься, потом осознавание, где я сейчас в этом межвремени, и третья часть, это осознанный, насколько
выбор,
возможно,
кем я буду дальше.
Кем я буду дальше.
Абсолютно верно, абсолютно. И именно в этом вопросе есть, ну, некоторые сложности, потому что важно признание того, что то, как было раньше, уже не будет. Я никогда не буду прежним. Это важный момент любой трансформационного процесса. Потому что если человек не верит, что, ну, что что-то изменилось и продолжает жить, как будто бы он кто-то...
Ну, вот тот прежний, да?
Тот прежний, да, то он сталкивается с сильной небезопасностью. Поскольку, опять же, он пользуется ресурсами, которые на сегодняшний день в окружающем поле уже отсутствуют. Он не может опираться на...
Ну, то есть, по сути, этот человек будет скорее в большем стрессе все время, поскольку он находится и не там, и не здесь. И это от него требует еще больше там, мозговой энергии, чтобы это все осознать, да?
Ну, я думаю, что не просто не там, не здесь. Я думаю, что он находится в ситуации очень большой опасности.
Опасности. Секунду, договорим позже. Это радио «Крым Реалии». Мы сейчас должны попрощаться со средними волнами, но вы продолжаете нас слушать на 105.9 FM, а также, конечно же, в наших стримах в Ютубе и Фейсбуке.